вне зависимости от того, что вообще происходит, вне зависимости от всех обстоятельств, у нас с вами есть реальнейшая причина радоваться. Радоваться, потому что мы дети Божьи. Аминь. То, что даже когда мы не понимаем, почему что-то происходит, мы можем знать, что наша жизнь в Его руке. От того, что что-то случилось в нашей жизни, не меняется тот факт, что наша жизнь в Его руке. Почему что-то происходит, мы не понимаем, но мы можем доверять, держаться за Него и наполняться Его покоем, наполняться Его миром. Он тот, который ведет нас за руку, тот, о котором мы говорили, помните в прошлый раз, то, что Он Эйн Соф, без конца. Тот, который также Адам Кадмон, восседает на троне, прямо как человек, правит всем миром. Тот, чье присутствие наполняет наши жизни, Шехина. Он наш Отец, а мы Его дети в, через и благодаря Мессии Иешуа, который отдал свою жизнь за нас. У нас с вами есть причина радоваться. Аминь. Вы знали, что мы не единственные дети Божьи? Оказывается, сам Иешуа тоже является Божьим Сыном. Это один из самых распространенных титулов по отношению к Иешуа в Брит Хадаша, в Новом Завете. Завете. Знаете, как часто он проявляется? Больше 124 раз. Во всем Новом Завете. Периодически, может быть, даже часто о Иешуа говорят, как о Сыне Божьем. Даже люди, которые вообще не верят в Иешуа, знают почему-то, что он Сын Божий. Правда, я думаю, что они даже не догадываются о том, что же это значит. И самое удивительное, что он не просто Сын Божий, мы тоже дети Божии, а он также единственный Сын Божий. Как вообще об этом думать? Что это такое? Давайте мы с вами, пожалуйста, разберемся, потому что это поможет нам понять и Иешуа больше, и нашего Бога больше, и нашу роль в этом во всем. Мы в прошлый раз с вами говорили о божественной загадке в нашей серии учения «Познакомься с Иешуа». Божественная загадка, помните, состояла в том, что наш Бог очень многогранный, загадочный, Он и большой, и маленький, Он далекий и близкий, Он Эйн Соф без конца, Адам Кедмон, человек, который восседает на троне, и Шехина, Дух Божий, который наполняет наше сердце. Одновременно все. Вау! Сегодня я бы хотел углубить это и поговорить с вами вот на какую тему. Иешуа, кто он такой? Он Сын Божий или он Бог сам? И в чем разница? Мы с вами открываем самое сокровенное откровение, которое Господь нам дал. И нам сегодня с вами предстоит открыть две драгоценные шкатулки Божьего откровения. Две драгоценные шкатулки. В одной мы заглянем, чтобы понять, что означает Сын Божий? Титул, еще раз, который так часто употребляется по отношению к Иешуа, это важно, потому что он наш Мессия, мы постоянно о нем говорим. Что значит, что он Сын Божий? И второе, что значит, что он единственный Сын Божий? Две шкатулки. Давайте мы, пожалуйста, начнем с первой. Кто же такой Божий Сын? Я хочу, чтобы вы подумали со мной, почему он называется Сыном Божьим. И чтобы мы пришли к правильному результату, потому что много-много людей понимают это совершенно неверно. У многих людей, у евреев в том числе, появляется сразу такая идея, Сын Божий, наверное, это связано с греческой мифологией. Кто-нибудь из вас слышал о таких героях, я не знаю, ребятах, как Геракл и Ахиллес?
Конечно.
Конечно. Книги, фильмы, в общем, супергерои древнего времени. Как они произошли? Они реально сыны богов. Боги сходили к людям, после этого рождались дети, которые были как бы полубоги в греческой мифологии. И поэтому, когда сегодня среднестатистический человек слышит «Сын Божий», он сразу думает в этом направлении. Ну, наверное, Бог там что-то с кем-то сделал, и вот получился типа полубог. Дорогие мои, это настолько неверно, неправильно, это совершенно не еврейская мысль. Сын Божий, о котором идет речь в Брит Хадаша, это очень-очень еврейская формулировка. В Писании мы находим целый ряд людей и групп, к которым относится вот это вот название «сыны» или «сын Божий». Я вам расскажу о ком, а вы мне скажите, почему они так названы. Хорошо? Для вас задание. Ответить на вопрос, а почему, собственно говоря, эти группы названы так. Первые группы – это Первая группа существ, которые названы Сыны Божьи, это ангелы. Удивительно, без крылышков же. Вы знаете, что большинство ангелов, которые вот открываются в Писании, совершенно без крылышек. Приходят прямо как человек, там к Аврааму или кому-то еще, крылышки им потом дорисовали. У них нету крыльев, кроме, пожалуй, серафимов, об этом в другой раз. Ангелы называются сыновьями Бога. Мы об этом читаем в Иове, 1 главе, 6 стихе. Мы об этом читаем во многих разных еврейских рукописях древних. Это абсолютно стандартная формулировка. Сыновья, бней Элохим, сыны Божии, это ангелы. Интересно, почему? Подумайте. Еще одна группа, это мы. Это Израиль. Посмотрите, например, в Исходе, на самом деле, много таких мест, мы только одно прочитаем, 4 глава, 22 стих. Господь посылает Моисея к фараону и говорит, скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой, отпусти его. Во второзаконии, 14 глава, 1 стих, мы читаем, не делайте нарезов на теле своем, ведь вы сыновья Божии. В Оси, 11 главе, 1 стихе, мы читаем, вывел Господь сына своего из Египта, Израиля. Почему ангелы, почему Израиль называется сыновьями Божьими? Более того, последнее. Царь Давид. Это последняя его фотография. Мы о нем вот что читаем. Реальное пророчество, когда Господь заключает с ним завет во втором царстве 7 главе. Когда же исполнится дни твои, говорит Господь Давиду, и ты почиешь с отцами твоими, то я восстановлю после тебя семя твое, потомка какого-то твоего, который произойдет из чресла твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его на веки. То есть, с одной стороны, это Соломон, который построил реальный храм, но он царствовал явно не навеки. Более того, с его смертью пришел конец этой великой еврейской Израильской империи. Здесь не о Соломоне идет речь. Кто-то, кто тоже построит храм Богу, и тот, кто будет править вечно. И заметьте, что о нем написано, «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном». Господь обещает Давиду, что однажды у него родится сын, может быть, у кого-то из его потомков, и он будет сыном Божьим. Бог усыновит сына Давида, и он будет сыном Божьим. Более того, в самом Писании вот эта вот суперская идея, она начинает развиваться, и Давид сам говорит о себе, что он тоже сын Божий. Смотрите, например, второй псалом, который написал Давид. Это тоже о Мессии Израиля. Но здесь написано, Господь сказал мне, пишет Давид, ты сын мой, я ныне родил тебя. Окей, вопрос на засыпку. Почему вот эти три группы называются сыновьями Божьими? Почему ангелы называются сыновьями Божьими, Израиль и Давид? От Авраама пришел народ, Господь его искусственно сотворил. Совершенно потрясающее чудо, совершенно верно. Окей, Господь его не... Но тут еще что-то нужно сказать, чтобы ответ был как бы полноценен. Господь на самом деле сотворил Израиль для себя. И что он дальше делает с Израилем? Он избирает таким образом Израиль. И что он с ним делает? Благословляет и... Убивает? Защищает? Он заключает завет с Израилем. Вы знаете другой народ, с которым Господь заключил завет? Даже новый завет, в который входят все желающие народы, это завет, который обещан Израилю. До Нового Завета у других народов не было завета с Богом. Из всех народов Господь приблизил к себе Израиль. Почему ангелы названы сыновьями Божьими? Завета не было, но они исполняют волю Божию, ну и что? Они духовные существа, они служебные духи, они находятся намного ближе как бы Богу, чем кто? Но теоретически да, они прямо там в Божьем присутствии, в общем, вот на небесах, как бы образно говоря, чем люди. Хорошо? Почему Давид является сыном Божьим? Господь заключает из всех израильтян, вот именно с ним он заключает особый завет. То есть о чем говорит вот это выражение «сын Божий»? Завет, избрание, посвящение, отделение, близкие отношения с Богом. Тех, кого он к себе притягивает, вот это и есть его как бы сыновья. И все. То есть сын Божий не говорит о том, что он сын Божий, а просто говорит о том, что он особо приближенный к Богу. Смотрите, например, такая интересная штука. Помните, когда вот Иешуа начинает учить, и первые его ученики подбегают к некому Натанаэлю, говорят, слушай, пойдем познакомимся с Иешуа. И он с ним знакомится и говорит такую интересную фразу. Натанаэль отвечал ему, Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израиля. Что означает ты Сын Божий здесь? Он подумал, что он полубог, он подумал, что Иешуа Бог. Что означает Сын Божий здесь? Окей, здесь на нем Дух Божий, какая-то близость с Богом. Вы помните три группы, о которых мы говорили, что они сыновья Божии? Ну, ангелы, само собой. И из людей это Израиль и Давид. Вы понимаете, что Иешуа является самым праведным израильтянином, евреем, который когда-либо жил? Он является представителем всего народа Израиля. Поэтому если весь народ Израиля – это сыны Божии, то Иешуа тем более – это сын Бога. Еще одна вещь, кстати, это то, что он сын Давида. Сын Давида, который исполняет какое обещание? Совершенно верно, что он будет царем Израиля, и это и есть обещанный помазанник Машиах. То есть, другими словами, Сын Божий равно Сын Давида, равно Мессии Израиля. Титул Сын Божий не говорит о том, что Иешуа Бог вообще. Потому что Израиль тоже не Бог, ангелы не Бог, Давид не Бог, но они сыны Божии. Иешуа, он именно тот потомок Давида, о котором говорилось в пророчестве, что Господь усыновит его. Он Машиах Израиля. Другими словами, то, о чем мы здесь читаем, это что Иешуа – человек, у которого есть человеческая ДНК, на 100% человек. Причем ДНК царя, еврейская ДНК, ДНК царя Давида. Он буквально в смысле потомок, физический потомок Давида, который исполняет вот это пророчество о том, что Господь через него что-то будет особенно делать. Само выражение «Сын Божий» не говорит о том, что он Бог. Вообще! Говорит о том, что он Мессия Израиля. Но давайте я попытаюсь сейчас всю эту такую очень четкую картину немножко сделать более непонятной, хаотичной, что ли, напряженной. Он не просто Сын Божий. Он единственный Сын Божий. Как это? Ангелы Сыны Божии, Израиль Сын Бога, Давид Сын Божий, Машиах Сын Божий, но он единственный. Где мы об этом читаем? Ну, например, мы в прошлый раз с вами читали Йоханан, Иоанн 1 глава 14 стих. «И Слово стало плотью, Слово Божие, и обитало с нами полной благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородное, что означает единственный сын у отца». Как это единственный сын у отца, дорогие мои? Поздравляю вас, давайте откроем вторую шкатулку. Итак, если Сын Божий просто означает Мессия, человек, то единственный Сын Божий означает что-то совершенно иное. Совершенно, радикально иное. Он такой Сын Божий, каким мы с вами никогда не сможем стать. Знаете почему? Я вам скажу одно утверждение, а потом я попытаюсь доказать, что это именно так. И то, что я сейчас скажу, это на уровне, ну я не знаю, это что-то настолько необыкновенное, настолько странное, что об этом сложно даже говорить. Это самое потрясающее, что нам говорит Писание. Иешуа, человек Иешуа, полностью участвует, я сейчас скажу, потом объясню, полностью участвуют в уникальной идентичности Бога. Вы знаете, что такое уникальная идентичность? У вас есть уникальная идентичность? У всех есть, да? По глазам можно определить человека, по отпечатку пальцев можно определить человека. Вы знаете, да, то, что когда там какой-то там нарушение закона, преступление, то вот ищут такие вещи, как там волосы остались, чьи они, надо проверить ДНК. ДНК – это уникальная идентичность. Отпечатки пальцев – уникальная идентичность. Такого другого нету. Я уверен, что в этом мире есть другой человек, которого зовут Игорь Свидерский. Точно. Игорев много, Свидерских тем более. То есть как тем более? Чуть меньше. Но их много. Когда я жил в Чикаго, то есть я периодически встречался с каким-то Свидерским. И вообще их много, как оказывается. И наверняка есть какой-то Игорь Свидерский. Но наше, это то, что у нас, то, чем мы делимся. Но нас невозможно спутать, потому что каждый из нас будет уникальная идентичность. То, что имею только я и больше вообще никто. И у вас такое тоже есть. И у Бога такое тоже есть. У Бога есть уникальная идентичность. Дайте я попытаюсь объяснить, что это такое. Сейчас объясню. Чем это не является? Например, то, что Бог творит чудеса, это не его уникальная идентичность. Вы знали об этом? Чудо – это то, что нельзя объяснить законом природы. Там стол летает, человек больной, вау, взял и исцелился. Какое-то воздействие, какой-то силы на этого человека было сделано из духовного мира. И люди обычно говорят, это Бог. Нет, это совершенно не обязательно Бог. И Тора об этом говорит, что если придет пророк и сделает великие чудеса, и скажет вам, пойдем верить других богов, побить его камнями до смерти. А чудеса забудь. Есть очень много разных духовных личностей, у которых есть сила. Ко мне как-то, я вам рассказывал, подошел один человек, хотел прийти к нам в общину для того, чтобы здесь всех исцелить. У него есть контакт с разными духами. И он, пользуясь этими духами, приносит исцеление людям. Сам живет в квартире, где вообще все в символике, в какой-то страшенной, чтобы ничто туда не зашло, потому что периодически заходит. И вот он с этим борется, и вот он этими духами хочет помочь людям. И исходит из того, что это естественно, раз он хочет помочь, значит, это сила Божия. Это сплошной обман! В уникальную идентичность Бога не входят чудеса. Он может делать чудеса, да сколько угодно, но не он один. Поэтому если у кого-то есть какие-то сверхъестественные силы, не думайте, пожалуйста, что это от Бога. И если вам самое главное исцелиться, и вы пошли как к первому попавшемуся, который может вас исцелить, вы впускаете в свою жизнь какую-то силу. И если эта сила не от Бога, а та, которая пришла украсть, убить и погубить, вы принимаете куда больше, чем просто какое-то исцеление. В вашу жизнь, в вашу семью и так далее. То есть, в чем тогда уникальная идентичность Бога? Наверное, есть целый ряд вещей, я бы хотел назвать только 4. Вы готовы? Это важно, чтобы мы это знали. Это то, чем наш Бог, Бог Авраама, Ицхака и Якова, Бог Израиля, Адунай, отличается. 4 вещи. Первая из них – это то, что Он все сотворил. Есть много мест, которые об этом говорят. Посмотрите, например, на это. Исайя 44 глава. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерной, я Господь, который сотворил все. Один распростер небеса и своею силою разослал землю. Кто участвовал в творении? Почему ангелы не участвовали в творении? Но, вероятно, их там еще не было. Он их тоже сотворил. Все, что есть, сотворил Бог. Поэтому в еврейском мировоззрении есть только две глобальные категории. Есть Бог и есть все, что Он сотворил. Это все остальное. Это не Бог. И вот эти категории, они не могут друг в друга перейти. То есть то, что сотворено, не может никаким образом стать Богом. Это очень важно, чтобы это поняли. И сейчас вы увидите, почему это так важно. Бог ни с кем не делился вот этой привилегией или вот этим вот титулом, вот этими орденами, ну, я не знаю, как это назвать, то, что Он является единственным Творцом всего. Небо, земли и все, что наполняет. В творении кто участвовал? И больше? Больше никто. Это то, что идентифицирует Бога. Никто никогда не участвовал в творении всего, кроме Бога одного. Мы продолжаем творить, мы делаем вот стулья, там технологии всякие из того, что Бог сделал, но первоначальное создание, в нем участвовал только Бог. Это важно, это первый пункт. Второй пункт, так как Он все сотворил, Он правит над всем. Никто не может сказать, что Он над всем правил. Кстати, в древние времена это было особо круто, когда вокруг Израиля жили разные другие народы, которые верили Бог знает в кого. У них на каждый случай был свое божество. Божество, которое отвечает за там, детей и там, продолжение рода. Божество, которое отвечает там, за деньги, за здоровье. И вот всем приноси жертвы, и может они тебя услышат и откликнутся. И здесь приходят евреи и говорят, кстати, вы знали, что наш Бог сотворил абсолютно все? И что Он правит абсолютно всем. И этот свой суверенитет он не разделяет. Ни с кем, никогда. Я хочу вам прочитать очень жесткое, пожалуй, может быть, самое жесткое выражение вот этой суверенности Бога в Писании. Нам это слушать очень странно, и у нас сразу возникает масса вопросов. Я понимаю, это не меняет факта то, что Он суверенный правитель всего. То есть, это, знаете, как вот Адам Кадмон, который сидит и реально правит Вселенной. Второзаконие, Тора, 32 глава. «Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и исцеляю, и никто не избавит из руки моей». И здесь сразу вспоминаются такие вещи, как страшно человеку впасть в руки Бога живого. Он является абсолютно суверенным правителем вселенной. Сложно получается, потому что он в данный момент правит над людьми, которые в восстании против него. Но он правит. Однажды всех этих людей он приведет на суд. Потому что так же, как он является правителем единственным и суверенным, он является судьёю единственным и суверенным. Он никому не дает судить, только он судья, который будет выносить приговоры каждому человеку, который здесь прожил жизнь и возвращается к нему. Верил этот человек в Бога, не верил, вообще на это никак не влияет. Он предстанет перед праведным судьей. Это только Бог. Бог творец, Бог суверенный царь и судья. Есть еще одна третья вещь. Только к нему, соответственно, должно быть обращено наше поклонение, наше прославление. У вас было когда-нибудь такое, что вы что-то наблюдали за человеком, который проявлял какое-то такое искусство? Пение, акробатика, балет, шахматы, футбол. Все равно что? На уровне прямо божественном, не на человеческом уровне. И прямо мурашки по коже от того, что они могут. У вас такое когда-нибудь было? Когда просто завораживается. И у нас поднимается чувство, которое называется как? Ну почти, это идет в ту сторону. Оно называется уважение, восхищение, восторг. Ты настолько в шоке от того, что этот человек может, что у тебя желание подойти, обнять, поцеловать руку, но чуть ли не преклониться. В самом хорошем смысле. Сказать на словах этому человеку, какой он замечательный, какая умница. Как это вообще такое возможно? Это идет в сторону поклонения. Будьте осторожны. Потому что есть только один достойный нашего поклонения. И это Бог. В этом проблема идолопоклонников, которые вырезали дерево, которое сделал Бог, и сами не сотворены по образу подобию Божьему, и поклоняются этому дереву, вот Господь Бог наш, который нас сотворил. Господь на это смотрит, думает, ну вы даете. Господь не делится своим титулом как царь и правитель и судья, не делится своим титулом как творец всего и не делится своим поклонением. Все поклонение принадлежит ему, и однажды настанет время, мы это говорим с вами в конце каждого служения, в Алейну, сегодня тоже скажем, когда все люди это поймут, и все люди преклонят колено перед ним. Посмотрите, что написано. Исайя 45. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменно, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Кому принадлежит вся хвала и поклонение? Богу. Творение, суверенность и суд. Поклонение. И есть одна, еще четвертая вещь, которая является частью уникальной идентичности Бога. Это то, что принадлежит только Богу и больше никому. Угадайте, что это? Правильно. Это его имя. Это его имя, которое он нам открыл. Считается, что это самая удивительная, мистическая, глубокая вещь, которую Господь нам открывает. Свое личное имя. Для нас это настолько непостижимо, для евреев, то, что мы перестали его выговаривать. И вместо него говорим что? Адонай. Или Хашем, имя. Само имя мы предпочитаем не произносить. Это слишком большая святыня, чтобы положить ее к нам в рот. Адонай, мы говорим. Хотя это не Адонай. Это произносится совершенно по-другому. Не скажу. Это имя, которое принадлежит только Богу. Смотрите. Я Господь, Адонай, но тут написано не Адонай, тут написано Йод-Хей-Вав-Хей. Тетраграмматон, четырехзначное имя Бога. Мое имя, я не дам славы моей иному и хвалы моей истуканом. Итак, смотрите, четыре вещи, которые описывают уникальную идентичность Бога. Он только сотворил все и больше никто. Он является суверенный правитель и судья. Ему принадлежит вся хвала и его самое великое имя в мире. Причем здесь Иешуа? О, ужас! Это о нем. Посмотрите. Мы будем читать очень быстро, это мы уже в конце. Мы прочитаем несколько стихов о самом Иешуа, а вы скажите мне, о каком из вот этих четырех вещей здесь идет речь. Колоссянам 14 глава, в котором мы имеем искупление кровью его прощения грехов, то есть в Иешуа. И дальше, чуть дальше он говорит, ибо им, Иешуа, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Невидимое – это все ангелы, все духовные существа. Престол или господство, или начальство, или власть. Это так он их категоризирует. Все не только им было создано, а для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. О чем здесь идет речь? То, что он все создал. Кто создал все? Значит, никто не участвовал в создании, кроме Бога. Иешуа участвовал в создании. Кто он? Еще одно место. Йоханан, 5 глава. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет...» Мы сегодня читали, да, то, что «кого хочу, умерщвляю, кого хочу, оживляю». Это то, что делает суверенный правитель. «Как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Но никто не правит миром, кроме Бога, и никто не судит, кроме Бога. Иешуа правит и судит. Кто он? Это о чем здесь? Диакорона. Его правление, и он судит всех людей. Удивительно. Давайте посмотрим на еще одно. К Филиппийцам, 2 глава. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь, на греческом «кюриос», на иврите «адонай», Иешуа, Мессия, в славу Бога Отца. Он не замещает Бога Отца. Он все, что он делает в славу Бога Отца. Он пришел открыть Бога Отца. Но что он здесь делает? Что он здесь принимает?
Поклонение.
То есть, где это? Ага. И что здесь еще написано? Что Господь ему даст?
Имя выше всякого
имени. Это какое имя выше всякого имени?
Иешуа
не имя выше всякого имени. Есть только одно имя выше всякого имени. Нет. Это то имя, которое мы не произносим. Вместо которого мы говорим «Адонай» или «Хашем». Вы вообще представляете, о чем мы здесь говорим? То есть и имя, и поклонение принадлежат Иешуа. Причем не то, что «Да-да, раньше вы служили Адонаю, а теперь, ребята, я новое божество». Или что-то. Никакого нового божества. Мы не говорим ни о втором боге, ни о полубоге. Мы говорим о нашем боге, боге Авраама, Ицхака и Иакова, о Боге Израиля, об Адонае, который пришел к нам как стопроцентный человек, которого звали Иешуа, спасение Божие, или вкратце, Иешуа на греческий лад Иисус. Последний стих, который мы сегодня прочитаем, из многих, на которые мы сегодня смотрели. Йоханан, 1 глава, 18 стих. Это из современного перевода на русский язык, никто никогда не видел Бога, имеется в виду Бога Отца. Только Бог, единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, Он открыл нам Его. Кто такой Иешуа, в которого мы верим? Иешуа Сын Божий? Да. Что означает, что Он Мессия Израиля, человек, стопроцентный, царь, который должен сесть на престоле Давида, своего отца, и править вечно. И однажды он это и сделает. Но он также единственный Сын Божий. Такого другого нету. Не потому, что он как-то забрался на такую, на такие ступеньки. Вот он был нормальным человеком, а потом так. Вот. Нет, 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 нет. До того, как он пришел в этот мир, он уже кем-то был. Тем, кто сотворил весь этот мир. Вау! Кто такой Иешуа? Никто не знает Отца, как его знает Иешуа, потому что никто не участвует в эксклюзивной, уникальной идентичности Бога, так как Отец, Сын и Руах ха-Кодеш, Дух Божий. Дорогие мои, в заключение, если вы верите в Иешуа, и вы знаете, что Он умер за ваши грехи, но вы как-то сомневаетесь, потому что ну как жертва одного человека, ну да, молодец, отдал себя на смерть за нас, ну как жертва одного человека может покрыть все мои грехи, меня, который живет 2000 лет после него? Ну как это возможно? Ну невозможно это. Но если Иешуа тот, о ком мы здесь говорим, то его жертва, она намного более драгоценная, чем жертва просто одного человека. Он реально в состоянии взять на себя все наши грехи. Простить не только самые большие или, наоборот, самые маленькие, а абсолютно простить все наши грехи. Подумайте об этом. Он также сказал такие вещи, как «никто не придет к Отцу, как только через Меня». Заметьте, что все, что Он делает, это вообще направлено к Отцу. И Он пришел, чтобы открыть Отца, потому что никто Его не знает так, как Он. И Он пришел, чтобы притянуть нас к Отцу. Есть люди, которые думают, что у них может быть отношение с Отцом без Иешуа. Это будет очень сложно сделать. Потому что более конкретно это невозможно. Потому что говорит Иешуа. Потому что Иешуа участвует в уникальной идентичности Бога. Потому что Иешуа пришел, чтобы нас притянуть к Отцу. Без Иешуа у нас нет никаких отношений с Богом. Если мы общаемся, тем не менее, с кем-то, кого мы называем отец, брат, как угодно, без Иешуа, поверьте мне, эта духовная личность не имеет никакого отношения к тому Отцу, которому поклоняемся мы с вами, к Отцу Иешуа. Без Иешуа нету доступа к Отцу, но Он и пришел, чтобы его открыть. Кто такой Иешуа? В каких вы отношениях с Ним? Вы вообще знакомы с Ним? Он очень хочет с вами познакомиться, если вы его не знаете. Если вы уже однажды познакомились с Ним, вы вообще отдаете себе отчет, кто Он? Кто это пришел в вашу жизнь? К чему Он призывает вас? Он отдал свою жизнь за вас, так сильно нас любит. Что ему не нравится в твоей жизни, в моей? Что он хочет, чтобы мы изменили? Сделали ли мы его царем нашей жизни? Сел ли он на трон? Башню стройте, Вавилонскую, наверное. Иешуа занял свой трон в твоей жизни, в твоем сердце. Он достоин этого. Мы сейчас коротко помолимся. Я бы хотел в следующий раз продолжить эту тему с очень заостренным вопросом. Если мы верим, что Иешуа участвует в уникальной идентичности самого Бога, мы верим в божественную Мессию, разве мы не вышли за пределы иудаизма, за пределы еврейской веры? То есть, разве в иудаизме, разве евреи, мы верим в божественного Мессию. Это очень важно, чтобы мы это поняли, этот вопрос, чтобы мы сами знали и могли объяснить другим. Господь Отец, спасибо большое за милость Твою к нам и за то, что Ты послал Слово Свое, которое стало плотью, за то, что Ты отдал жизнь Свою за нас, Иешуа. Благословен Ты. За то, что Твоя жертва, она настолько сильна, на самом деле, что распространяется до бесконечности в будущее и в прошлое. И Господь прощает всех, кто придут и призовут Тебя, кто попросит прощения у Тебя и пригласят Тебя в свою жизнь. Ты тот, который даешь нам жизнь. Ты тот, который даешь нам вечную жизнь. Ты тот, который воскресишь мертвых. Господь, мы принадлежим Тебе, и мы просим, чтобы наше сердце было открыто к Тебе, Господь Иешуа, чтобы Ты вел нас, и чтобы мы держались за Тебя, чтобы мы не боялись слушаться Тебя, изучали, любили Слово Твое, Господь, следовали за Тобой всем нашим сердцем и были такими людьми, каким был Ты, когда здесь был, когда здесь жил, когда здесь творил, когда здесь служил, когда любил, когда исцелял, когда рассказывал, когда призывал к покаянию. Господь, помоги нам принести много плода для славы Твоей. Во имя Иешуа. Аминь.